говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В передаче «Культурный дневник» мы встретимся с Робертом Чандлером, переводчиком Велимира Хлебникова на английский язык, и расскажем о том, как восстанавливали документальный фильм Александра Кайдановского о Сергее Параджанове. А начнем с другого фильма, которому в этом году исполнилось 90 лет. Несмотря на почтенный возраст и врожденную немоту, он совсем не устарел. Это датский фильм «Хексен». Бенямин Кристенсен снял кино о средневековых колдуньях, которые занимаются всякими непотребствами по велению своего господина, дьявола. Картины порока весьма красочные, и неудивительно, что фильм привлекал многих иконокластов, в частности, писателя Уильяма Бероуза. Существует версия «Хексен» с его комментарием. А я побывал на показе «Хексен» с лайв-выступлением знаменитого композитора Гидалии Тазартиса, который сопровождал фильм про ведьм собственным импромюзом, играл на органе, пел, выл, тявкал и издавал прочие страшные звуки, прекрасно отвечавшие духу картины. Перед концертом мы с Александрой Вагнер сидели с Гидалией Тазартисом в кафе Пражского театра «Арха» и говорили о жизни.
Я бы хотела рассказать о самом музыканте. Гидалия Тазартис родился в 1947 году в Париже в семье эмигрантов, имеющих испанские и турецкие корни. Он пишет музыку с 30-летнего возраста. Наряду с описанием более чем двух десятков альбомов в интернете есть несколько фотографий его квартиры. Она загромождена вещами, там, кроме мебели, нескольких клавишных инструментов, бережно скрытых чехлами, есть глобус, зеркало, шляпа и множество сюрреалистических статуэток. Вообще, некоторые музыковеды утверждают, что сюрреализм не может существовать в музыкальном виде, но Тазартис, мне кажется, исключением. Его музыка – это коллаж из голосов на самых разных языках, и причем там звучит и русский язык. Это стихи, крики, детский плач, фрагменты из фильмов и его собственный голос, конечно же. Тазартис, как и многие французы, когда мы встретились с ним, курил самокрутки. Перед концертом он не пил алкоголь, только кофе. И после нашего разговора, что, например, меня очень сильно удивило, он не отправился в гримерку, а остался сидеть с чашкой кофе, и с ним мог пообщаться любой, кто пришел на концерт.
Ну а начали мы разговор с его первых вокальных опытов. Je cherche en vain où est passé ce rame autour de Notre-Dame. Encore une fois, un petit regret déclame. Pas de nana, pas de nana, pas de nana, Paname.
Я начал петь еще до того, как стал сочинять музыку. Сколько себя помню, я все время что-то напевал, но в моей памяти осталось только одно связанное с этим яркое воспоминание. Умерла моя бабушка, и в этот день я отправился в лес на прогулку и начал очень громко петь. Не только для себя, но, наверное, и для Бога. Я сделал это от отчаяния, потому что при жизни не был добр с бабушкой, а она, наоборот, была почти святой. Я тогда был маленьким мальчиком, маленьким дьяволом, а бабушка была слишком правильной для меня, такой, какими бывают святые. Но все это я понял только после ее смерти. Я осознал свое отношение к ней и ужаснулся, что уже не могу быть прощен. Вот это противоречие и желание его преодолеть заставили меня петь.
Ваши предки родом из Турции, и кроме французского, с детства вы были окружены другими иностранными языками. Повлияло ли это на ваше творчество?
Да, конечно, но в довольно противоречивом смысле. Моя бабушка говорила на языке испанских евреев, ладино. Но она отказывалась общаться со мной на этом языке, потому что не хотела, чтобы я был евреем. Это было связано с тем, что одного из ее сыновей, моего дядю, отправили в Освенцим, а она хотела спасти меня. Я не говорил по-испански, но учил итальянский.
Интересует ли вас еврейская мистическая традиция?
Хотя я и еврей, но не практикующий. Я агностик, еврей-агностик. Мои родители были очень современными. Когда они были молодыми, они любили бибоп. Мой отец относил себя к французской субкультуре зазу. Они не были верующими.
Но при этом вы любите немое кино.
Не все подряд. «Ведьма» — потрясающее исключение. Для меня это фильм высшей пробы, и он отлично сочетается с моей музыкой. Мой агент предложил мне написать музыку к немому кино и показал мне «Ведьм». Фильм поразил меня, но показался прекрасным. И тогда я решил сочинить что-нибудь именно для этой ленты.
Этот фильм очень мрачный, там есть сцены пыток. Эта тема вам близка?
Да, это злое кино, но при этом оно наполнено смыслом. Там есть политические мотивы. Я имею в виду женскую судьбу и роль женщины в восприятии женщины обществом. Меня удивило, насколько фильм современен и интересен. Этот фильм снят в 1922 году и рассказывает о средних веках, но кажется, будто это описание того, что происходит в мире сейчас.
Многие называют вас сюрреалистом. Вы с этим согласны?
Для меня это комплимент. То, что я делаю, имеет отношение не только к сюрреализму, но и к дадаизму. Я не выбирал, в каком направлении работать, все это родилось вследствие игры. Вообще, творческие люди не выбирают, кем стать – поэтом, художником. В поэта, художника или музыканта человека превращает жизнь. И это не имеет отношения к принятию решений. Можно только решить, что ты начнешь учиться игре на фортепиано, но чтобы начать писать музыку, чтобы импровизировать, нужны способности. Все, что я когда-либо слышал, на меня повлияло. Пение, птиц, иностранные языки, любые звуки. На музыканта влияет все, что он слышит.
Раз уж вы упомянули пение птиц, хочу спросить, использовали ли вы пение своих канареек?
Раньше у меня были канарейки, сейчас уже нет. Но вообще все началось с голубей. Мне нравилось, что эти птицы возвращаются, даже когда их не закрываешь в клетке. Они свободны, они прилетают и улетают. Они жили рядом со мной. У них была своя жизнь, у меня своя, но мне пришлось с ними расстаться, потому что в Париже держать голубей запретили. Еще до Великой Французской революции существовал королевский указ, запрещающий подданным держать голубей в центре Парижа. Это было привилегией королей. После революции этот закон остался в силе, и однажды ко мне домой пришла полиция и запретила держать голубей. После этого я боялся оставаться один и купил канареек. Но с ними была похожая история. Хотя канарейки не запрещены в Париже, но они размножаются очень быстро. Покупаешь пару, а потом у тебя уже 600. Так из моего дома исчезли канарейки.
Поддерживаете ли вы связи с членами постсюрреалистического движения во Франции, скажем, с Алехандро Ходоровским или Фернандо Арабалем?
Я живу довольно обособленной жизнью. У меня есть несколько друзей, двое детей, и это основная часть моего существования. Я работаю в одиночестве, живу в одиночестве. Какое-то время я жил с дочерью, но ей уже 27 лет, а сейчас я живу со своим сыном, которому 7. Я не являюсь частью какого-то движения, какого-то объединения, религиозной общины. Это не потому, что я сделал такой выбор, а потому что такова моя природа. Я очень застенчив.
Вы себя называете импромюзом. Что это означает?
Это значит всего-навсего то, что я не учился музыке в консерватории. Я брал уроки фортепиано, но этим и ограничивается мое музыкальное образование. После выхода первых моих альбомов мне казалось слишком претенциозным говорить, что я музыкант. А кроме того, многие критики говорили, то, что ты делаешь, это не музыка. Может быть, это и так. Я действительно не пишу партитуры, другие музыканты не могут исполнять мою музыку. И, конечно, кто-то может сказать, что это не музыка. В какой-то степени я с этим согласен. Возможно, то, что я делаю, не музыка, но это существует, и мне пришлось найти этому название. Я подумал, что рисую на магнитной ленте, и назвал этот стиль коротко – импромюзом, импровизированной музыкой.
Вот эта импровизированная музыка, как вы ее называете, соткана из разных звуков, отрывков из фильмов, реплик и декламаций на разных языках. Как вы выбираете то, что стоит использовать?
Я не способен анализировать себя и методы своей работы. Мое «я» и «я сам» — это единое целое. Эти две ипостаси не вступают в диалог друг с другом. Они не обсуждают между собой, какая нынче погода. Так что я не могу сказать, как это все у меня получается. Но однажды после концерта ко мне пришел какой-то русский парень и сказал, что у меня потрясающая генетическая память. Это выражение я тогда услышал впервые. Я не уверен, что способен поверить в существование такой памяти, но не исключаю, что в ней кроется источник моего творчества. Сочиняя музыку, я не составляю планы, я просто делаю что-то, а потом смотрю, хорошо ли получилось. Если вещь стоящая, я ее оставляю, если нет, выбрасываю. Таков стиль моей работы, очень эмпирический. Я не верю в прогресс в искусстве. Я не думаю, что современный художник рисует лучше, чем тот, который оставлял наскальные рисунки на стенах пещер. Доисторические рисунки потрясающие, поэтому искусство остается искусством, и никакого прогресса. Это касается и моей работы. Прогресс возможен в технических науках. Я не думаю, что в молодости я писал более красивые композиции. Некоторые люди говорят, что в молодые годы Пикассо прекрасно рисовал, но то, что он делал в зрелом возрасте, ужасно. Я так не думаю. Вы упомянули о русском молодом человеке, пришедшем на ваш концерт, и я вспомнила, что в некоторых ваших композициях вы используете записи с русской речью. Я просто очень люблю Петра Чайковского, и больше мне нечего к этому добавить.
Тогда я спрошу о двух французских поэтах – Поле Верлене и Артюре Рембо, чьи имена фигурируют в названии одного из ваших альбомов.
Я очень люблю их стихи. Когда мне было 15, я постоянно читал Рембо. Этого поэта можно перечитывать 100 раз и каждый раз находить что-то новое. Позже я осознал, что некоторые песни на стихи Рембо или Верлена слишком спокойные. Я никогда не слышал рок-н-ролльную песню с их стихами. Почему-то словарь поэзии рок-н-ролла беден, поэтому я решил сыграть рок-н-ролл на стихи Рембо и Верлена, чтобы передать свое понимание этих двух поэтов. Рембо был молодым, когда писал свои стихи, и остается молодым до сих пор.
А что сейчас вдохновляет вас при создании музыки?
Окружающий мир, прекрасные девушки, вот что меня вдохновляет.
А искусство? На фотографиях, сделанных у вас дома, много статуэток. Вы их собираете?
Я очень люблю искусство, но собирать его — дорогое удовольствие, поэтому мне приходится создавать его самому. Когда у меня есть деньги, я покупаю картины своих друзей. Но в основном все делаю сам, из кусков стекла.
J'ai fait le saut qui t'a rejoint, mon âme, autour de Notre-Dame.
Гостем «Радио Свобода» был французский композитор Гедалия Тазартис. Этот разговор мы с Александрой Вагнер записали в Праге на показе фильма «Ведьмы» с его лайв-сопровождением. Вы слушаете передачу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. В Московском доме кино показали восстановленную версию фильма Александра Кайдановского «Маэстро». Это фильм о Сергее Параджанове, точнее интервью с режиссером и фрагменты его фильмов. 89-й год. Параджанов тяжело болен. На вопросы Кайдановского, который в кадре не появляется, отвечает неохотно: «Не помню, не знаю». Но несколько раз повторяет, что 15 лет его жизни, проведенные в тюрьмах, потеряны безвозвратно, и даже замечает, что могут посадить снова. Фон, который появляется в картине, но не обсуждается, — весенние события 89 года, митинг в Тбилиси, разогнанный 9 апреля. О судьбе фильма «Маэстро» мне рассказал Лев Наумов, глава восстановившего картину творческого объединения «Camel Studio».
Замысел этого фильма «Маэстро» начался в Роттердаме, да, и это связано с Роттердамским фестивалем и их программой поддержки кино, верно?
Не совсем программа, я бы сказал несколько иначе. Дело в том, что по приглашению Марка Мюллера, Кайдановский, Марка Мюллера, руководитель Роттердамского фестиваля на тот момент, 88-89 год, Кайдановский приехал в Роттердам просто в гости, не в качестве члена жюри Роттердамского фестиваля. Он посетил этот фестиваль, и именно в кулуарах, точнее в офисе фестиваля, возникла задумка этой картины. В оргкомитете фестиваля мне показывали стол, за которым он якобы начинал писать этот сценарий. Когда он высказал свое предложение по поводу работы над этим фильмом Марку Мюллеру, тот в высшей степени заинтересовался и оказал впоследствии существенную поддержку в создании этой картины.
Почему же он ее не закончил? Почему ее никто не видел все эти годы?
Вы задали сейчас два вопроса. Во-первых, почему не закончил? На этот вопрос ответить в достаточной степени трудно, но действительно, та версия картины, которая существует на данный момент, она производит немного впечатления незавершенной. В ней достаточно часто встречаются какие-то рабочие моменты, рабочие материалы, несколько в высшей степени низкокачественных фонограмм, тоже, по всей видимости, записанных спонтанно, на оборудование и в ситуациях не совсем подходящих для чистовой записи. Но, тем не менее, другой копии картины не сохранилось. Вообще работа над этой картиной, она затянулась на долгие годы. Она снималась в 89 году, тогда же, когда Кайдановский снял одну из последних своих относительно крупных работ. Это был клип для группы «Альфавиль» на песню «For a Million», после чего в его биографии началось 6 лет молчания. То есть не было работы совершенно никакой, к сожалению, для столь выдающегося режиссера. Надо сказать, что в последующие годы, то есть после 89-го, в течение следующих 6 лет, он уже входил в основное жюри Каннского фестиваля, он стал заслуженным деятелем искусства, однако ничто из этого не позволяло ему, к несчастью, найти финансирование, найти поддержку его собственных проектов. За это время он написал достаточно много сценариев, но естественно, что приоритетным направлением для него была бы экранизация своих художественных задумок. Тогда он написал сценарий «Драмоман», написал сценарий «Восхождение к Эккарту» и искал финансирование для этих картин. И, насколько я понимаю, все бы силы он бросил на это дело, если бы хотя бы какая-то возможность воплотить эти работы в жизнь для него нашлась. Однако и никакой возможности не было. В 91-м году, то есть через 2 года после съемок, он возвращается к картине «Маэстро» и принимается за монтаж. И этот монтаж, казалось бы, достаточно недлинного фильма, то есть длительность фильма всего 54 минуты. Монтаж, тем не менее, занимает 3 года. По каким-то не совсем на данный момент для меня ясным причинам, правообладателем фильма является Рижский видеоцентр, то есть снималось это при поддержке Рижского видеоцентра. Но при этом монтаж, насколько я понимаю, производился в Москве. Фильм остался исключительно в архиве Рижского видеоцентра. Он после развала Союза на территории современной России не существовал. Никто даже не знал, что находится он именно там. Но нам удалось его разыскать в архиве Рижского видеоцентра. И вот после этого получилось так, что картина вернулась на территорию России. Рижский же видеоцентр его в действительности показывал несколько раз. Он показывал его на каких-то своих, видимо, внутренних сеансах. И, кроме того, в рамках достаточно известного, закрытого в этом году одного из крупнейших в Восточной Европе кинофестиваля «Арсенал». Кроме того, у Кайдановского самого оставалась копия картины. И несколько раз он демонстрировал ее своим друзьям. То есть нельзя сказать, что фильм не видел абсолютно никто, но широкого проката действительно он не получил. Но надо сказать, что это в целом свойственно, к сожалению, для режиссерских работ Кайдановского. Как известно, наверное, апогей его кинематографического творчества — это картина «Жена керосинщика». И многие люди рассказывали истории о том, что фильм не был воспринят, о том, что на премьере картины в Доме кино присутствовало 5 человек. И действительно, это 88-й год, тогда, с одной стороны, выдающиеся режиссеры получили возможность воплощать свои замыслы, тогда были сняты ключевые шедевры Сокурова, Муратова и так далее. Но, тем не менее, это было достигнуто за счет чего? За счет того, что, в общем-то, цензура в стране упала, однако при этом инфраструктура-то оставалась, но проката-то уже не было. И это сыграло свою роль в судьбе «Жены керосинщика». Хотя бы можно подтвердить это таким примером, что по фестивалям картина начала ездить только через 2 года после того, как была завершена. Почти то же самое произошло, насколько я понимаю, с «Маэстро». То есть если бы инфраструктура и прокатная ситуация была бы другой, то, конечно, я думаю, что эту картину он бы показывал широкой аудитории.
А вы целенаправленно искали ее в архивах Рижского видеоцентра или это случайно так получилось?
Совершенно целенаправленно. То есть мне было интересно разыскать именно этот фильм. Нам удалось найти и чуть-чуть восстановить другие работы Кайдановского, например, картину «Гость», там, скажем, которая тоже в достаточной степени мало известна, к несчастью. А картина «Маэстро», когда мы убедились в том, что найти ее внутри России совершенно невозможно, мы стали выяснять, какими путями можно получить к ней доступ. Тогда в эту историю вмешались и нам существенно помогли многие люди, в частности, Евгений Васильевич Цымбал, известный режиссер, документалист и ассистент Тарковского на «Сталкера». Они дружили с Кайдановским. Потом помог Август Сукуц, это руководитель кинофестиваля «Арсенал». «Арсенал», другие сотрудники кинофестиваля «Арсенал» и «Рижского видеоцентра», Марка Мюллера, опять же. И вот таким вот образом, история, не могу сказать, что история поиска картины, я имею в виду, не могу сказать, что какая-то захватывающая, детективная, но она получилась очень-очень длинной, распределенной по времени, потому что все эти коммуникационные проблемы, поиски и так далее, они действительно распределились где-то почти на год. В 2008 году мы начали эту деятельность, но в 2009 картина была у нас.
Вот вы сказали, что многие все-таки в то время эту картину видели, а сам Параджанов, он видел какие-то материалы?
Нет, конечно, он практически не мог видеть. В 1989 году картина была снята, в 90-м Параджанова не стало, а за монтаж, как я говорил, Кайдановский взялся в 91-м, и он продлился до 93-го, конечно, нет.
А сам Параджанов был не очень увлечен идеей этого фильма, да, и неохотно давал интервью?
Очень неохотно, но для этого, с одной стороны, есть объективные причины, потому что, как мы знаем, незадолго до того Параджанов же серьезно заболел. И, по большому счету, интервью для картины «Маэстро» Параджанов дает уже с одним легким, да, то есть ему довольно тяжело. И это чувствуется. Чувствуется, что он делает неохотно, хотя, с другой стороны, Параджанов достаточно часто интервью давал неохотно. Здесь именно есть ощущение того, что ему просто больно и неприятно заниматься этим делом, скажем так. Но с другой стороны, мне кажется, что это сыграло свою роль в драматургии фильма. Вообще фильм драматургически достаточно интересный. И это находится в резонансе с вот тем самым мифом о Сергее Параджанове как о таком вот художнике иррационального, скажем так.
Ну, это была, конечно, поздняя перестройка, но все-таки еще советские времена, цензура не окончательно была сломлена, далеко не все можно было сказать, и тем более о судьбе Параджанова такой сложной. Есть вот этот советский отпечаток в работе Кайдановского?
Да, несомненно. То есть я бы сказал так, что не то, что это отпечаток, но он касается этой темы. Во-первых, он касается событий в Грузии, и кроме того, естественно, они обсуждают, в частности, арест Параджанова. Вы понимаете, в чем дело? Цензура, хотя и не упала до конца, она существенно накренилась, и кроме того, она фильма коснуться не могла физически, опять же, в силу того, что работа растянулась на 5 лет. Да? То есть снимался он действительно в 89-м году, но закончен он был в 93-м. Я думаю, что Кайдановский, в принципе, о необходимости согласовывать и предъявлять эту картину потом кому-то не думал совершенно, и она была смонтирована, насколько мы можем судить, не имея никаких прямых свидетельств, так, как он хотел, без купюр. Вообще, если говорить о количестве материала, вошедшего в картину и не вошедшего в картину, было снято не намного больше, чем в конечном итоге в картину вошло. И то, что Кайдановский отбросил, в принципе, представляется не какими-то горячими фрагментами, скажем так, в кавычках, да, не чем-то спорным, не чем-то политически ангажированным. Просто дело в том, что, насколько я понимаю, хронометраж диктуется главным образом телевизионным форматом картины. Однако, к несчастью, судьба распорядилась так, что картина по телевидению показана так и была.
Вы ведь как-то восстанавливали сейчас пленку, да? Занимаетесь дигитализацией картины, да, и подготовкой DVD?
Насчет подготовки DVD нет. Но что касается восстановления, да, в принципе, творческое объединение Camel Studio, которым я имею счастье руководить, во многом специализируется на реставрации аудио- и видеоматериалов. Но это составляет большую, но далеко не большую часть нашей работы. Мы вообще занимаемся разными аудио- и видеопроектами. Что касается пленки, то здесь о пленке речь не идет, потому что картина аналоговая Батакам, то есть она не пленочная, но... С другой стороны, в руках Юрия Клименко любой аппарат становится способным произвести некий художественный шедевр. Юрий Клименко – это оператор картины, известнейший оператор, один из ведущих операторов нашей страны. И он совершенно потрясающий, на мой взгляд, во многом беспрецедентный для документального кино решение предложил. Как он сказал сам, это была вынужденная мера, главным образом обусловленная тем, что достаточно пустые были интерьеры, и ему нужно было придумывать нечто, придумывать интересную картинку из того, что было. И так действительно игра с зеркалами, игра с тенями. То, чем, к несчастью, документалисты в большинстве случаев манкируют, но в данном случае мы имеем возможность прикоснуться к миру, который создал оператор художественного кино, причем высокохудожественного кино, работавший, в частности, с Параджановым на фильме «Сурамская крепость». Вот, поэтому восстановление, да, восстановление мы занимались. Дело в том, что у нас есть собственная технология реставрации видеоматериалов, она называется «Викуна», и вот с ее помощью мы смогли как-то поспособствовать тому, чтобы представление о картине сложилось несколько более целостным. Дело в том, что картина, в принципе, сохранилась в достаточно посредственном качестве, и там действительно было что восстанавливать, несчастье. Но еще раз я хотел бы отметить, вот когда я начал говорить про рабочие материалы и про состояние картины в целом, там действительно есть моменты просто чудовищного качества, которыми не сделать уже, к несчастью, совершенно ничего, но мне кажется, что чисто генотипически. Это не проблемы с хранением картины, это не деструкция материалов во времени. По всей видимости, они были так сделаны изначально, то есть записаны на что-то совершенно бытовое при случае, возможно, в плохих акустических условиях и так далее.
Я правильно понял, что это часть какого-то проекта по презервации наследия Кайдановского, да? Что вы занимаетесь и другими его работами, и как-то их хотите, не знаю, собрать вместе, восстановить?
Нет, дело в том, что мы их уже собрали. Вообще говоря, если смотреть на это в историческом дискурсе, то история такова. Помимо всего прочего, я являюсь художественным руководителем международного кинофестиваля «Ортодокс», который начался именно с того, что мы впервые в стране провели полную ретроспективу режиссерских работ Кайдановского. Это состоялось 10 ноября 2010 года. И «Маэстро», но не отреставрированный, там был уже показан. Мы собрали все его работы, которых, в общем-то, немного. Здесь с Кайдановским очень интересная история, конечно. По каким-то причинам, достаточно ясным, но тем не менее, он воспринимается в нашей стране главным образом как артист. И все его режиссерские эксперименты, точнее, не эксперименты, а, в общем-то, работа большая и крупная, они воспринимаются как рудимент его актерской деятельности. Что на самом деле в высшей степени, с одной стороны, несправедливо, с другой стороны, даже абсурдно. По той причине, что сам он относился к своей актерской деятельности, он неоднократно говорил об этом друзьям, как к родственникам из провинции, то есть к таким, которым, с одной стороны, от них никуда не денешься, а с другой стороны, конечно, в политическом обществе с ними появляться немножко стыдно, что лишний раз подтверждает высоту вот той вот планки, которую он перед собой ставил. Ну и после того, как он сыграл в картине «Сталкер», то актерство претерпело очень серьезные изменения. Во многом эта картина сформировала амплуа его и, опять же, дало некий уровень, которому другие режиссеры не могли просто соответствовать. Он неоднократно говорил тоже своим друзьям о том, что он не может сниматься у режиссеров, которые глупее его. Ну, в этом, конечно, есть немножко поза, но, тем не менее, это именно так. И, на мой взгляд, на самом деле, основная драма именно в актерской ипостаси Кайдановского связана даже не столько с картиной «Сталкер», сколько с картиной «Ностальгия». Дело в том, что на роль Горчакова изначально Андрей Арсеньевич Тарковский планировал именно Кайдановского. И сыграя Горчакова, я думаю, что его актерская судьба, она претерпела бы второе рождение. То есть если бы в картинах «Мастера» у него было бы две работы, причем работы настолько разные. Но в силу, скажем так, бурной юности Кайдановского и других личных проблем, его просто в тот момент не выпустили за границу органы. И поэтому эту роль сыграл Олег Иванович Янковский, сыграл очень хорошо и интересно. Надо сказать, что вообще с Янковским подобная же ситуация в биографии Кайдановского складывалась и до того. Все мы, наверное, знаем картину Масленникова «Собака Баскервилей», да, в которой Янковский играет главного отрицательного персонажа Степлтона. Дело в том, что за 10 лет до этой картины была другая экранизация, точнее телеспектакль «Собака Баскервилей», где Кайдановский играл роль Степлтона. Но, естественно, весь актерский ансамбль совершенно затмил предыдущую экранизацию, я имею в виду ансамбль картины Масленникова. Поэтому такого рода ситуация латентно повторилась, в общем-то. И после того, как «Сталкер» был снят, после этого Кайдановский отказывается от большинства предложений сниматься в разного рода произведениях других режиссеров. Начинает худо-бедно потихоньку через некоторое время сниматься за границей и относится к своему актерскому творчеству как к средству финансирования своих проектов как режиссера и как сценариста. Он поступает на высшие курсы сценаристов-режиссеров, на курс Тарковского. Учится у него порядка года, даже меньше, потому как Тарковский, как мы знаем, уезжает в Италию и не возвращается. Доучивается он у Соловьева. Но, наверное, на тот момент Кайдановскому педагог, в общем-то, не был нужен. Собственно говоря, через несколько лет после этого, даже фактически через год после этого, он сам начнет преподавать, будет преподавать и актерское мастерство, потом режиссуру, потом сценарное мастерство. Тогда Кайдановский в качестве своих курсовых и дипломных работ снимает экранизации большой литературы. То есть он экранизирует Камю, Толстого, Борхеса. Вообще надо сказать, что он единственный режиссер в истории кино, кто Борхеса экранизировал трижды. Он экранизировал три его рассказа, ну, двух картинок. После этого, как мы уже говорили, был фильм «Жена керосинщика», который в каком-то смысле является его творческим апогеем именно как режиссера. У него есть еще потрясающий сценарий, который он задумывал снять. Но вот, наверное, в художественном отношении, как законченная картина, как полный метр, «Жена керосинщика» — это вершина. Вот, после чего был «Маэстро» и клип для группы «Альфавиль», который основан на идее Тонино Гуэрры, тоже был снят в 89 году. И тут, опять-таки, судьба очень интересно повернулась. Дело в том, что Кайдановский, который почти не мог работать в стране, согласился на этот эксперимент, на то, чтобы поставить музыкальный клип, главным образом просто для того, чтобы какая-то работа в его жизни происходила. Однако, опять же, по воспоминаниям друзей Кайдановского, в принципе, весь этот проект, проект с сопровождением альбома группы «Альфавиль» «Breaking Blue» набором видеоклипов, возник у немецких продюсеров во многом и главным образом для того, чтобы иметь возможность посотрудничать с таким человеком, как Александр Леонидович Кайдановский. После 1989 года был перерыв 6 лет, и закончился он, опять же, постановкой клипа на песню Бориса Гребенщикова «Гарсон номер 2». Также эта работа снималась с Юрием Клименко. Здесь Борис Борисович Гребенщиков рассказывал, опять же, точно такую же историю, что для него основным мотивом для того, чтобы сделать этот клип, было, чтобы дать возможность поработать своим друзьям.
Лев, я угадал, вы пишете биографию Кайдановского.
Вы знаете, это до меня отчасти сделал Евгений Васильевич Цимбал, я бы так сказал. Дело в том, что я же занимаюсь не только Кайдановским, да, помимо всего прочего, я, в принципе, собираю самые разные материалы подобного рода. Но Кайдановский действительно интересует меня особо, пока не пишу, нет. То есть, возможно, я это сделаю, но я в этом не уверен, и, честно говоря, никаких авансов, никаких обещаний на эту тему я предпочел бы не давать в данный момент. Что бы я очень хотел действительно сделать, но это даже не столько мой труд, сколько, как мне кажется, просто необходимость. Я бы очень хотел, чтобы вышел сборник его сценариев, потому что сценарии у него совершенно потрясающие. Я действительно собираю какие-то интервью, связанные с Кайдановским, ну, с Марком Мюллером, с Гребенщиковым, с Житинским, с Палатовым, с Юрезницким. Николай Николаевич Палатов — это человек, который дважды снимался у Александра Леонидовича в фильме «Жена керосинщика» и главную роль в фильме «Гость» сыграл. Пока что нет конкретного проекта, но если я могу каким-то образом способствовать выходу книги, я, конечно, буду рад это сделать. В действительности выходила небольшая книжка его сценариев, которая называется «Александр Кайдановский киносценарий», там 5 текстов. Но, во-первых, это далеко не все. Во-вторых, действительно, представляя, что осталось за пределами этой книги, очень обидно и больно, что люди не имеют возможности прикоснуться ко всему, так скажем, к своему тексту.
Глава объединения Camel Studio Лев Наумов рассказал о фильме Александра Кайдановского «Маэстро». Вы слушаете «Радио Свобода». Передачу «Культурный дневник» завершит репортаж Анны Слонян из Лондона, где прошел вечер, посвященный поэзии Велимира Хлебникова.
Роберт Чандлер – один из самых известных переводчиков с русского, благодаря которому англоязычные читатели заново открыли для себя Пушкина, познакомились с Платоновым, впервые узнали многое из литературы XX века. Сейчас он работает над составлением антологии русской поэзии для издательства «Пенгуин». Туда войдут, в частности, стихи Велимира Хлебникова, которому был посвящен вечер, устроенный на днях в лондонском Пушкинском доме. Чандлер начал свое выступление с замечанием о том, что русская поэзия прошлого столетия в представлении большинства западных читателей ограничена произведениями знаменитой четверки – Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Цветаева. Многие равные им по силе поэты, в их числе Хлебников, не вошли в список обязательного чтения. Потеря, которую Чандлер пытается восполнить.
Хлебниковым от всей души восхищались очень и очень многие, люди совершенно разных литературных пристрастий. Его принято относить к футуристам, однако среди ценивших его были самые разные поэты, такие, например, как Кузьмин, на мой взгляд, весьма сентиментальный приверженец классицизма, Ахматова, Мандельштам, человек к футуризму никакой любви не питавший, наконец, Маяковский. Он-то, конечно, сам был футуристом. Все эти люди не скрывали своего восхищения Хлебниковым. В мифах, окружающих его фигуру, есть одна несколько странная вещь. Дело в том, что мы превратили авангард в настоящий фетиш, а в отношении Хлебникова привыкли сосредотачиваться на его наиболее экспериментальных работах, которые не так-то легко понять до конца. В этом, как и в ряде других смыслов, Хлебников напоминает Аполлинера. Мы сделали фетиш из визуальной поэзии Аполлинера, поскольку он был пионером этого направления, и как следствие забыли его другие стихи, более традиционные и понятные, часто весьма трогательные, в частности, посвященные войне. Еще одно сходство между этими поэтами состоит в том, что обоих можно в некотором смысле назвать чужаками в своей среде. Аполлинер не был коренным французом, хотя многие об этом забывают, по происхождению он был поляком. Хлебников же родился в Астраханской губернии. Его отец был царским чиновником, попечителем по делам, связанным с калмыками, в то время кочевым народом, жившим в степях и исповедовавшим буддизм. Дом Хлебниковых был единственным в их поселении, стоял в окружении калмыцких юрт. Отец был интересной личностью, ученым-орнитологом, интересовался не только калмыцкой культурой, но и множеством других. Он передал немалую часть своих интересов сыну. Мать Хлебникова связывала очень тесная дружба с рядом важных фигур организации «Народная воля». Сам Хлебников, насколько можно судить, унаследовал множество увлечений от обоих родителей. Обучаясь в университете, сперва в Казанском, а впоследствии в Санкт-Петербургском, он то и дело перескакивал с одной дисциплины на другую. Среди интересовавших его предметов были такие, как математика, естествознание, санскрит, славянские языки. Он всегда был прекрасным художником-рисовальщиком, делал зарисовки на протяжении всей жизни, и они ему удавались. Подобно Аполлинеру, дружившему с Пикассо, он со временем сблизился с немалым количеством выдающихся деятелей изобразительного искусства своей эпохи. Есть и еще одна небольшая черта, странный признак сходства между Хлебниковым и Аполлинером, который я заметил далеко не сразу. Первая изданная книга Аполлинера называлась «Бестиарий». Это сборник остроумных, очаровательных, коротких стихотворений о различных животных. У Хлебникова же есть стихотворение, по-моему, оно тоже вошло в одну из первых его публикаций, озаглавленное «Зверинец». На английский это название переводят по-разному, то «зу», то «менажери». По форме оно сильно отличается от катренов Аполлинера. Это, по сути, длинная поэма в прозе. Однако его тон, остроумный, слегка эксцентричный, порой капризный, порой свидетельствующий о глубокой проницательности, на самом деле весьма напоминает стихи Аполлинера.
Тема близости, связывавшей Хлебникова с современными ему художниками, на встрече затрагивалась еще не раз. Прежде чем к ней вернуться, Роберт Чандлер прочел знаменитое хлебниковское «Заклятие смехом», одно из ранних его упражнений по созданию неологизмов, или, как выражался сам поэт, «скорнению». Оно прозвучало в переводе Кристофера Рида и было сопровождено небольшой историей.
В одном из моих изданий среди примечаний есть милая деталь. Там говорится о том, что Хлебников, он сам рассказывал об этом в письме, жил у каких-то знакомых и встретил там мальчика лет 10. Тот прочел «Заклятие смехом», и это стихотворение ему страшно понравилось. В результате они с Хлебниковым, можно сказать, объединились в совместной борьбе против мира взрослых. Хлебников был одним из авторов прогремевшего футуристического манифеста, озаглавленного «Пощечина общественному вкусу». Именно там звучали призывы к тому, чтобы сбросить с парохода современности Пушкина с Достоевским, Толстым и всеми прочими. А потом в 1914 году он напечатал замечательную книжку «Сборник стихов», которому дал необычное, хотя и легко поддающееся расшифровке название «И сборник». Одна из частей книги иллюстрирована литографиями художника Павла Филонова. Это совершенно потрясающее издание. В английской литературе к нему ближе всего стоят так называемые иллюминированные книги Уильяма Блейка. Можно сказать, что работы Блейка более богаты всевозможными эффектами, включая цветовые. Там перед нами иллюстрации, выполненные в полном объеме, без экономии средств. Хлебниковское издание сделано не столь роскошно, с меньшим размахом. Однако подробное внимание, которое уделяется каждой букве, превосходит то, что мы видим у Блейка. Каждая выведенная художником буква в той или иной степени видоизменяет смысл стихотворения. Словом, книга прекрасная. Впервые я увидел ее в этом году в Британском музее. Филонов, на мой взгляд, величайший русский художник прошлого столетия. Он и Малевич. Вот, пожалуй, две основные кандидатуры на это звание. Та разница, что характеризует степень нашей осведомленности о творчестве этих двух художников, отчасти объясняется тем, как тот и другой относились к собственным работам. Малевич, как известно, был человеком практичным. Он сам привез свои работы на Берлинскую выставку в конце 20-х. Кроме того, он раздавал свои картины друзьям со словами: «Подержите пока у себя, на всякий случай, мало ли что может произойти». Так и получилось, что работы Малевича известны на Западе с тех самых пор. Что касается Филонова, он был совершенно не таков. Пожалуй, я ни разу не слыхал о другом столь же бескомпромиссном человеке. Его идеалистические принципы отличал настоящий фанатизм. Жил он в полнейшей бедности, но отказывался от любых предложений коллекционеров. К нему обратился некий американский коллекционер, желавший купить его картины, но Филонов и слышать об этом не хотел. Все свои работы он оставил Русскому музею в Ленинграде, где те, разумеется, пролежали в запасниках следующие 50 лет. Свет дня они увидели лишь в конце 80-х. С тех пор выставки Филонова устраивались в Москве и Ленинграде, да и на Западе тоже, в Париже, в Дюссельдорфе. Но на то, чтобы он, наконец, обрел признание, которого заслуживает, ушло очень много времени.
Помимо Роберта Чандлера, на вечере выступала Лорен Уорнер, член исследовательской группы Лондонского института искусства Курто, занимающийся русским авангардом. Хотя Уорнер пришла в эту область с филологическим образованием, у нее диплом по русскому языку и литературе, сегодня тема ее занятий связана с изобразительным искусством. В своем докладе она рассказала следующее.
Работы Филонова производили до того сильное впечатление, что люди порой несколько пугались. О том, как реагировала на них его собственная жена, рассказывает сам художник в дневниковой записи от 10 января 1939 года. «Дочка», так Филонов называл жену. Это было одно из его словечек. Дочка засмеялась, а потом сказала: «Когда я первый раз увидела картины...» И дальше она стала объяснять, что испугалась моих картин, когда впервые увидела их после нашего знакомства. Это произошло году в 20-21. Если вернуться к связи между Филоновым и Хлебниковым, то они испытывали друг другу глубокое уважение и постоянно поддерживали взаимоотношения, хотя общались не особенно часто. Обоих интересовали литературные и визуальные архетипы, оба стремились вернуть слова и образы к их первозданной чистоте. Встречались они по разным поводам. В 1913 году Филонов нарисовал карандашный портрет поэта. Интересно, что на обороте сохранились различные диаграммы и записи, выполненные рукой Хлебникова. В 1914 году, как Роберт уже упоминал, Филонов сделал литографии, иллюстрации к одной из частей и сборнику, а также макет текста. В те времена литографии существовали, можно сказать, в противовес другим иллюстрированным изданиям. Были такие роскошные альбомы, их тогда, возможно, клали не на журнале столь, как сейчас, но идея была та же – прекрасно изданные, дорогостоящие книги по искусству. А рядом с ними выпускались эти небольшие, едва ли не самодельные книжечки с литографиями. Известно множество примеров сотрудничества между литераторами и художниками. Если говорить об особенностях данного, то Филонов визуально оживил текст Хлебникова, изменил его размер и форму, что позволило подчеркнуть некоторые ключевые моменты. Кроме того, Филонов привнес сюда элементы тайнописи, превратив некоторые буквы в картинки. Взять, например, это слово «русалка». Надеюсь, вам видно, что «Р» выполнено в виде русалочки. Такой прием он использует в тексте постоянно, чтобы стихи ожили в еще большей степени. Еще одна интересная история связана с книгой Филонова «Проповедь о поросли мировой», выпущенная в 1915 году. Эта поэма написана в том самом экспериментальном стиле, который ранее начал развивать Хлебников. Суть его в создании слов, которые на деле не существуют, но по звучанию, по образованию похожи на настоящие. Иллюстрации к своей книге Филонов тоже сделал сам, очень хорошие. Хлебников остался под большим впечатлением от этой книги, назвал ее лучшей из всех написанных о войне. На этом история не кончается. Алексей Крученых отметил, что рисунки Филонова и к сборнику Хлебникова, и к его собственной книге являются замечательными достижениями графики, а кроме того, в силу какого-то совпадения, очень похожи по стилю на хлебниковские собственные зарисовки.
Вернувшись непосредственно к поэзии, Чандлер продекламировал еще несколько стихотворений Хлебникова, в том числе в собственном переводе. Одному из них «Москва, ты кто?» он предпослал следующее рассуждение.
Хлебникова принято изображать этаким мечтателем не от мира сего, но были вещи, чрезвычайно важные, которые он воспринимал с небывалой ясностью. Вот, например, это стихотворение о Москве, датированное декабрем 1921 года. Весьма вероятно, что оно было навеяно статьей Горького, написанной в те времена, когда он еще критически относился к Ленину. Тогда, в 1920 году, Горький сказал: «Для Ленина Россия только материал опыта, начатого в размерах всемирных, планетарных». Само же стихотворение Хлебникова построено на игре слов. В центре ее выражение «опытная кошка», идиоматическое, которое используют применительно к женщине, роковой обольстительнице. Дело в том, что в русском языке «опыт» означает еще и «эксперимент». И если добавить к слову «опытный» приставку «под», то в сочетании с «кошкой» мы получим «лабораторное животное». Я, разумеется, не смог в точности воспроизвести именно этот каламбур по-английски, пришлось поступить по-другому. Москва, ты кто? Чаруешь или зачарована? Куешь свободу или закована? Чело, какое думой морщится? Ты мировая заговорщица. Ты, может, светлое окошко в другие времена, а может, опытная кошка, велят науки распинать под острыми бритвами умных ученых, застывших над старою книгою, на письменном столе среди учеников.
Публика на вечере слушала стихи Хлебникова, стараясь не упустить ни слова. В местах, трудно воспринимаемых без текста перед глазами, Чандлер останавливался для пояснений. Кто-то из слушателей сознался, что плохо знает биографию поэта, и спросил, неужели правда, что тот оставил после себя лишь наволочку, набитую бумагами? Чандлер подтвердил, добавив, что наволочка с рукописями появлялась в жизни председателя земного шара не только в последние дни, и вошла в канон воспоминаний о нем. Один из присутствующих напомнил о том, что лингвист Роман Якобсон, основоположник структурализма, в некотором смысле вышел из хлебниковской шинели. Действительно, поэтический язык Хлебникова стал предметом первого большого труда Якобсона. Говорили и о том влиянии, которое поэт оказал на Заболоцкого, и о плохом приеме, оказанном русскими футуристами Маринетти во время его визита в Москву. В заключение Роберт Чандлер, который всегда тесно сотрудничает со множеством людей, сообщил, что работа над антологией русской поэзии далеко не закончена. Если у кого-то имеются пожелания по части стихов, которые стоило бы включить в сборник, время на это еще есть.
О вечере Велимира Хлебникова в лондонском Пушкинском доме рассказывала Анна Асланян. Выпуск передачи «Культурный дневник» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!